Рафаэль. Вторая запись от 27-го дня 9-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Волны били в южную стену, взметая фонтаны брызг. Вода затопила нижний ярус статуй. Она была мутно-серая наверху и черная в глубине. Несколько раз волны накрывали нас с головой, но лишь на считанные мгновения. Мы вымокли, задубели, ослепли, оглохли, но всякий раз оставались живы. Шло время. Волны улеглись, вода мало-помалу утекала по лестницам в нижние залы. Над ней выступили головы нижнего яруса статуи. За все это время мы с 16-й не обменялись ни словом. Рев волн все равно бы заглушил любую попытку говорить. Мы были заняты тем, чтобы нас не смыло, и больше ни о чем не думали. Теперь мы поглядели друг на друга. У 16-й было тонкое лицо и большие темные глаза, серьезные и немного печальные. Мне подумалось, что она постарше меня, лет 40, наверное. Волосы у нее были черные и мокрые.
Ты Рафаэль, — сказал я. Я Сара Рафаэль, — ответила она. А ты Мэтью Роуз Соренсен.
А ты Мэтью Роуз Соренсен. На сей раз она сформулировала это как утверждение, не как вопрос. А зря. Лучше бы фраза оставалась вопросом. С другой стороны, прозвучи это как вопрос, я бы не нашелся с ответом.
«Он был с тобой знаком?» — спросил я.
«Кто?»
«Мэтью Роуз Соренсен». «Мэтью Роуз Соренсен был с тобой знаком? Оттого ты и пришла сюда?»
Она помолчала, осмысляя мои слова, потом осторожно проговорила.
«Нет, мы с тобой знакомы не были».
«Тогда почему?»
«Я офицер полиции», — ответила она.
«А-а-а!» Мы снова замолчали. Мы еще не отошли от недавних событий. В глазах у нас стояли бушующие волны, в ушах рокотал их грохот. Миг, когда другого швырнуло о стену статуй, заполнял все наши мысли. Сейчас нам нечего было друг другу сказать. Рафаэль переключила внимание на вещи практические. Она осмотрела ранку у меня на лбу и сказала, что та не очень глубокая, и что задела меня не пуля, а скорее мраморный осколок статуи. Вода по-прежнему спадала. Когда над ней выступили пьедесталы нижнего яруса статуй, я задумался, как нам слезть с рогатого великана. Вернуться прежним путем мы не могли, Рафаэль не запрыгнула бы обратно на карниз. Да и сам я не уверен, что справился бы. «Пойду, добуду что-нибудь, чтобы ты могла слезть», — сказал я. — Не волнуйся. Я вернусь как можно скорее. Я повис на туловище рогатого великана и спрыгнул. Вода была мне ниже пояса. Я добрел до третьего северного зала и взобрался по статуям туда, где спрятал свои вещи. Все было забрызгано водой, однако не промокло. Я взял рыболовные сети, бутылку пресной воды и немного сухих водорослей. Важно поддерживать тело пищей и не допускать обезвоживания. Я вернулся в первый западный зал. Вода уже была мне только по колено. Я снова залез на рогатого великана, дал Рафаэль попить и убедил ее съесть немного сушеных водорослей, хотя, мне кажется, ей не очень понравилось. Потом связал рыболовные сети вместе и закрепил на руке великана. Они не доходили до плит на полметра. Я показал Рафаэль, как по ним спуститься. Мы прошли через первый вестибюль, поднялись по большой лестнице, подальше от воды, и сели на ступени. Мокрая одежда липла к телу, мои волосы, темные и курчавые,
были все в капельках, как облако. При каждом движении я сеял дождем. Здесь нас нашли птицы. Чайки, грачи, черные дрозды и воробьи расселись на статуях и перилах и защебетали, закричали, обращаясь ко мне разными голосами. «Не надо волноваться, это скоро кончится», — сказал я.
«Что?» Рафаэль даже вздрогнула от неожиданности. «Не поняла».
«Я говорил с птицами. Они тревожатся, что везде так много воды. Я им говорю, что скоро она уйдет».
«А-а-а!» — воскликнул Рафаэль. «Ты часто разговариваешь с птицами?»
«Да», — ответил я.
«Но тебе незачем делать удивленное лицо. Ты и сама с ними разговаривала. В 6-м северо-западном зале. Я слышал».
Она удивилась еще больше.
«Что я им сказала?»
«Ты велела им отвалить. Ты писала мне послание, а они тебе мешали, летали у тебя перед лицом и над словами пытались сообразить, что ты делаешь».
Рафаэль на мгновение задумалась.
«Это было то послание, которое ты стер?» — спросила она.
«Да».
«А почему ты его стер?»
«Потому что доктор Кеттерли сказал, что ты мне враг, и если я прочту, что ты мне пишешь, то сойду с ума. Поэтому я стер послание. Но в то же время мне хотелось его прочесть, и я стер его не до конца. Я не очень логично поступил».
«Он устроил тебе ужасную жизнь».
«Да, наверное».
Мы помолчали.
«Мы оба промокли насквозь и замерзли», — сказал Рафаэль. «Может, пойдем?»
«Куда?»
— спросил я.
«Домой? В смысле, мы можем пойти ко мне и обсушиться, а потом я отведу тебя домой».
«Я дома».
Рафаэль поглядела, как плещет о стены мутная серая вода, на статуи, с которых по-прежнему капало.
«Здесь обычно гораздо суше», — быстро сказал я на случай, если она решила, будто в доме всегда так сыро и неприветливо.
Но Рафаэль думала о другом.
«Я кое-что должна тебе сказать. Не знаю, помнишь ли ты, но у тебя есть мама и папа, и две сестры, и друзья».
Она заглянула мне в лицо.
«Помнишь?»
Я мотнул головой.
«Они тебя искали, только не знали, где на самом деле надо искать. Беспокоились о тебе. Они...»
Она отвела взгляд, подыскивая правильные слова.
«Им было плохо, потому что они не знали, где ты».
Я задумался.
«Мне грустно думать, что папе, маме, сестрам и друзьям Мэтью Роуза Соренсена плохо», — сказал я. «Но не понимаю, какое отношение это имеет ко мне».
«Ты не считаешь себя Мэтью Роузом Соренсеном?»
«Не считаю».
«Но у тебя его лицо».
«Да».
«И его руки».
«Да».
«Его ноги, его тело».
«Все это правда».
«Но сознание. Не его. И я не помню того, что было с ним. Это не значит, что его нет. Он здесь».
Я прикоснулся к груди.
«Но я думаю, он спит. С ним все хорошо. Не надо о нем тревожиться».
Рафаэль кивнула. Она была не такая, как другой. Не лезла спорить и возражать по любому поводу. Мне в ней это нравилось.
«Кто ты?» — спросила она. — Если не он?
— Я — возлюбленное дитя дома.
— Дома? Что за дом?
Странный вопрос. Я развел руки, показывая первый вестибюль, залы за первым вестибюлем. Все.
— Вот дом. Смотри.
— А, поняла.
Мы ненадолго замолчали. Потом Рафаэль сказала:
«Я должна кое о чем тебя спросить. Готов ли ты пойти со мной к родителям и сестрам Мэтью Роуза Соренсена, чтобы они вновь увидели твое лицо. Им станет куда легче, если они узнают, что он жив. Даже если ты уйдешь. Я хочу сказать, если ты решишь вернуться сюда, им все равно будет легче. Что ты об этом думаешь?
Я не могу сейчас об этом думать.
Окей.
Я должен учитывать нужды человека с коробкой из-под печенья и скорченного дитя, и обитателей ниши. Кроме меня о них некому позаботиться. Они в непривычной обстановке и, может быть, не по себе. Я должен вернуть их в положенное место.
«Здесь есть другие люди?» — изумилась Рафаэль.
«Да».
«Сколько?»
13. Те, кого я сейчас назвал, и еще завалившийся человек. Но завалившийся человек обитает в одном из верхних залов, а дотуда потоп не дошел, так что его или ее переносить не надо».
13 человек?»
Темные глаза Рафаэль расширились от удивления.
«Господи, с ними все хорошо?»
«Да», — ответил я. «Я о них забочусь».
«Но кто они? Можешь отвезти меня к ним? Стэнли Овенден здесь? А Сильвия Д'Агостино? Маурицио Джусани?»
«Да, очень вероятно, что кто-то из них, Стэнли Овенден, во всяком случае Лоренс Арн Сейлс думал так. Возможно, Сильвия Д'Агостино и Маурицио Джусани тоже в их числе. К сожалению, у меня нет способа узнать, кто из них кто».
«Почему? Они забыли свои имена? Что они говорят?»
«Они вообще-то не особенно говорят. Они все мертвые».
«Мертвые?»
«Да».
«Ой».
Рафаэль некоторое время переваривала услышанное.
«Они были уже мертвые, когда ты сюда попал?»
«Я?» Вопрос был интересный, я раньше об этом не задумывался. «Наверное, да. Думаю, они все были мертвыми уже давно. Но уверенно сказать не могу, потому что не помню, как сюда попал. Сюда попал Мэтью Роуз Соренсен, не я».
«Да, наверное. Но ты сказал, что заботишься о них. Это как?»
«Слежу, чтобы они были в хорошем состоянии, чистые и, по возможности, комплектные. Оставляя им подношения, воду, еду и кувшинки. Разговариваю. У тебя в твоих залах нет своих мертвых?»
«Есть».
«Ты не оставляешь им подношения? Не разговариваешь с ними?» Прежде чем Рафаэль успела ответить, мне пришла в голову еще одна мысль.
«Я сказал, что здесь 13 мертвых, но это неправда. Теперь к ним присоединился доктор Кеттерли. Мне нужно найти его тело и положить рядом с остальными».
Я хлопнул в ладоши. «Как видишь, у меня много дел, и я не могу сейчас думать о том, чтобы уйти из этих залов». Рафаэль медленно кивнула.
«Окей, спешить некуда».
Она неуверенно, но притом ласково положила руку мне на плечо. И тут, к своему великому смущению, я заплакал. Громкие хриплые рыдания рвались из моей груди, слезы текли по щекам. Не думаю, что плакал я. Нет, Мэтью Роуз Соренсен плакал моими глазами. Это продолжалось долго, пока не перешло в икоту и судорожные всхлипы. Рафаэль по-прежнему держала меня за плечо. Она деликатно смотрела в сторону, пока я тыльной стороной ладони вытирал глаза и нос.
«Ты вернешься?» — спросил я. «Даже если я не иду с тобой, ты еще вернешься сюда?» «Я вернусь завтра. Довольно поздно вечером. Тебе это удобно? Как мы друг друга найдем?»
«Я буду тебя ждать. Как бы поздно это ни было, буду ждать, пока ты не придешь».
«И ты подумаешь о моих словах? О том, чтобы повидаться с твоими... с родителями и сестрами Мэтью Роуза Соренсона?
Да, — пообещал я, — подумаю. Рафаэль ушла, растворилась в тени между двумя минотаврами в юго-восточном углу вестибюля. Часы остановились, но, по моим прикидкам, был поздний вечер. Я остался один, голодный, мокрый и обессиленный. Я добрел до третьего северного зала, вода все еще стояла по колено. Залез туда, где оставил свои пожитки, оглядел сухие водоросли, из которых обычно складываю костер. Увы, высокие волны промочили их насквозь. Я не мог развести огонь, не мог приготовить еду. Я взял спальный мешок, он тоже отсырел. Отнес в первый вестибюль и лег на сухой высокой ступеньке большой лестницы. Последняя мысль до того, как я заснул, была: «Он умер, мой единственный друг, мой единственный враг». Я утешаю доктора Кеттерли. Запись от 28 дня 9 месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Я нашел тело доктора Кеттерли в 8-м вестибюле. Его прибило волнами к углу лестницы. Он сильно пострадал от ударов о стены и статуи. Одежда была изорвана в клочья. Я отцепил тело от перил, положил на спину, расправил руки и ноги. Примостил его бедную разбитую голову себе на колени и начал баюкать. «Твоя красота загублена», — сказал я. «Но не тревожься. Этот неприглядный вид не навсегда. Не горюй, не бойся. Я устрою тебя там, где рыбы и птицы уберут все побитое мясо. Скоро его не останется. Ты будешь красивым черепом и красивыми костями. Я приведу тебя в должное состояние. Будешь мирно лежать в свете солнца и звезд. Статуи благословят тебя своими взглядами. Извини, что сердился на тебя. Прости меня». Пистолета я не нашел. Наверное, приливы унесли его в свои глубины. Однако рано утром я увидел лодку доктора Кеттерли. Она по-прежнему болталась в первом западном зале, где воды осталось примерно по щиколотку. И она была совершенно целая. «Жалко, что ты его не спасла», — сказал я ей. Лодка вроде бы никак не отозвалась. Она казалась сонной, вялой, едва живой. Без стремительных вод, наполнявших ее движением, она уже не была тем чертенком, что выплясывал на волнах и сперва насмехался над доктором Кеттерли, а затем бросил его на погибель. Я думал про слова Рафаэль о том, чтобы навестить маму, папу, сестер и друзей Мэтью Роуза Соренсона. Может быть, я отправлю им послание? Объясню, что Мэтью Роуз Соренсон живет теперь во мне. Он без сознания. Но ему ничто не угрожает. Я сильный, предприимчивый и усердно о нем забочусь, точно так же, как о всех остальных мертвых. Я спрошу Рафаэль, что она об этом думает. Когда в первом вестибюле пролегли тени, Рафаэль вернулась. Вторая запись от 28 дня 9 месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Когда в первом вестибюле пролегли тени, Рафаэль вернулась. Мы, как в прошлый раз, сели на ступени большой лестницы. Рафаэль принесла с собой блестящее устройство, вроде того, что было у другого. Она тронула его пальцем, и оно осветило бело-желтым светом статуи и наши лица.
Я рассказал про свой план написать маме, папе, двум сестрам и друзьям Мэтью Роуза Соренсона, но Рафаэль эта мысль почему-то не очень понравилась.
«Как мне тебя называть?» —
спросила она.
«Называть? Каким именем? Если ты не Мэтью Роуз Соренсон, то как мне к тебе обращаться?»
«А, понял. Наверное, ты можешь звать меня Пи...» Я оборвал себя на полуслове. «Доктор Кеттерли называл меня Пиранези. Он объяснил, что это имя связано с лабиринтами. Но, думаю, он так надо мной насмехался».
«Возможно», — согласилась Рафаэль. «Это было бы в его духе».
Она немного помолчала и добавила.
«Хочешь знать, как я тебя нашла?»
«Очень», — ответил я.
«Есть одна женщина. Вряд ли ты ее помнишь. Ее зовут Ангарет Скотт. Она написала книгу о Лоренсе Арнсейлсе. 6 лет назад ты к ней обратился. Сказал, что ты тоже подумываешь написать книгу об Арнсейлсе. У вас был долгий разговор. Больше ты к ней не обращался. В мае этого года она позвонила в Лондонский колледж, где ты раньше работал. Хотела выяснить судьбу книги. По-прежнему ли ты ее пишешь? В колледже ответили, что ты исчез. Исчез почти сразу после разговора с ней. У миссис Скотт тут же включились тревожные звоночки. Она ведь знала, что рядом с Арнсейлсом исчезают люди. Ты был 4-м, 5-м, если считать Джимми Риттера, так что она обратилась к нам. Тогда-то мы, я хочу сказать, полиция, впервые узнали о связи между тобой и Арнсейлсом. Когда мы поговорили с оставшимися людьми из его круга, Баннерманом, Хьюз, Кеттерли и самим Арнсейлсом, стало ясно, что-то произошло. Тали Хьюз плакала и твердила, что очень сожалеет. Арнсейлс был в восторге от внимания к своей персоне, а Кеттерли врал через слово».
Она помолчала.
«Ты понимаешь, о чем я говорю?»
«Немножко», — ответил я. «Мэтью Роуз Соренсон писал обо всех этих людях. Я знаю, что они связаны с с Лоренсом Арнсейлсом. Это он тебе сказал, где я?»
«Он говорил, что скажет».
«Кто?»
«Лоренс Арнсейлс».
Рафаэль мгновение переваривала услышанное.
«Ты с ним разговаривал?» —
спросила она таким тоном, будто этого не может быть.
«Да». «Он приходил сюда?»
«Да».
«Когда?»
«Месяца 2 назад».
«И не предложил тебе помочь? Не предложил вывести тебя отсюда?»
«Нет. Но скажу честно, если бы он предложил, я бы не захотел уйти. Я и сейчас не уверен, что хочу». Из первого восточного зала в первый вестибюль влетела сова. Она опустилась на статую высоко на южной стене и осталась сидеть, смутно белея в полутьме. Я видел мраморных сов. На многих статуях есть они. Но с живыми до сих пор не встречался. Я уверен, что ее появление связано с приходом Рафаэль и уходом доктора Кеттерли. Принцип жизни пришел на смену принципу смерти. События ускоряются, — подумал я. Рафаэль сову не заметила. Она сказала:
«Ты прав. Арнсейлс прямо сказал нам, что ты в лабиринте. И, конечно, мы подумали, будто он над нами издевается. Что тоже было правдой. Он действительно над нами издевался. Мои коллеги пытались что-нибудь из него вытянуть, потом бросили. Я рассуждала иначе. Я подумала, ему нравится говорить, пусть говорит. В конце концов, выболтает что-нибудь существенное».
Она тронула пальцем блестящее устройство, и оно заговорило надменным тягучим голосом Арнсейлса.
«Вы думаете, мои слова про иные миры не имеют отношения к делу? А зря! В них-то и разгадка! Мэтью Роуз Сорнсен попытался войти в иной мир. Если бы не это, он бы не исчез, как вы выражаетесь!»
Голос Рафаэля ответил.
«Он исчез из-за этой попытки?»
«Да»,
— снова Арнсейлс.
«Что-то произошло с ним во время ритуала? Почему? Где эти ритуалы проводятся?»
«Вы думаете, мы проводили ритуал на краю пропасти, и Мэтью Роуз Сорнсен просто сорвался вниз? Нет, ничего подобного. К тому же ритуал совершенно необязателен. Я так никогда к нему не прибегаю».
«Но для чего вообще он в этом участвовал? В ритуале или что еще там было?» — спросила Рафаэль. «В его работах нет и намека, что он верил в ваши теории. Собственно, из них следует прямо противоположное».
«А, вера!»
Арнсейлс ехидно подчеркнул голосом это слово.
«Почему все убеждены, что это вопрос веры? Ничего подобного. Пусть верят во что угодно. Мне глубоко безразличны их взгляды».
«Да, но если он не верил, то зачем вообще стал в этом участвовать?»
«Потому что у него есть мозги. Он видел, что я один из величайших умов 20-го столетия. Возможно, величайший. И он хотел меня понять. Оттого и попытался войти в иной мир. Не потому, что верил в существование этого мира. Нет. Он думал, что сама попытка даст ему заглянуть в мое мышление, в меня, и вы сделаете то же самое».
«Я?»
— в голосе Рафаэль сквозило изумление.
«Да, и ровно потому же, почему это сделал Мэтью Роуз Сорнсен. Он хотел понять меня. Вы хотите понять его. Настройте свое восприятие, как я сейчас скажу. Выполните действия, которые я опишу, и узнаете».
«Что я узнаю, Лоренс?»
«Вы узнаете, что случилось с Мэтью Роузом Сорнсеном».
«Так просто?»
«О да, так просто».
Рафаэль тронула устройство, голоса умолкли.
«Я решила, отчего бы не попробовать. Возможно, я пойму, что ты думал в момент исчезновения. Арнсейлс рассказал, что надо делать, как вернуться к дорациональному мышлению. Он пообещал, что я увижу вокруг пути и объяснил, какой выбрать. Я думала, он говорит о метафорических путях, и меня потрясло, когда пути оказались самые буквальные».
«Да», — сказал я. «Мэтью Роуз Сорнсен был потрясен, когда сюда попал. Потрясен и напуган. А потом он заснул, и родился я. Позже я нашел у себя в дневниках записи, и они меня напугали. Я думал, будто писал их по мрачении рассудка. Теперь я понимаю, что это слова Мэтью Роуза Сорнсена, и в них он описывает иной мир».
«Да.
И в ином мире есть много разного. Здесь слова «Манчестер» и «полицейский участок» лишены смысла, поскольку здесь такого нет. Слова «река» или «гора» имеют смысл, но лишь потому, что такое изображено в статуях. Полагая, что в ином мире они существуют. Статуи в этом мире изображают то, что есть в ином мире».
«Да», — сказала Рафаэль, — «здесь ты можешь увидеть лишь изображение реки или горы, но в нашем мире, в ином мире, ты увидел бы настоящую реку и настоящую гору».
«Слова эти меня задели».
«Не понимаю. Почему ты говоришь, что в этом мире я могу видеть лишь изображение?»
— произнес я немного резко.
«Слово «лишь» подразумевает сравнение в пользу чего-то одного. У тебя получается, будто статуя каким-то образом ниже того, что она изображает. Я так не думаю. Я бы возразил, что статуя выше изображаемого. Статуя совершенна, вечна и не подвержена тлению».
«Извини», — сказал Рафаэль, — «я не хотела принижать твой мир».
Наступило молчание. «А каков он, иной мир?» — спросил я. Рафаэль задумалась, как ответить на мой вопрос.
«Там больше людей», — сказала она наконец.
«Намного больше?»
«Да».
«Больше 70?»
Я нарочно выбрал огромное, невероятное число.
«Да»,
— ответила она и улыбнулась.
«Чему ты улыбаешься?» — спросил я.
«Тому, как ты поднял брови.
Скептически, чуть заносчиво. Знаешь, на кого ты при этом становишься похож?»
«Нет». «На кого?»
«На Мэтью Роуза Соренсона. На те его фотографии, которые я видела».
«Откуда ты знаешь, что там больше 70 человек?» — спросил я. «Ты сама их считала?»
«Нет, но я совершенно уверена. Это не всегда приятный мир. Там много печального».
Рафаэль помолчала и повторила.
«Много печального. Не как здесь».
Она вздохнула.
«Пойми, пожалуйста, вернешься ты со мной или нет, решать тебе. Кеттерли заманил тебя хитростью и удерживал обманом. Я не хочу тебя обманывать. Ты пойдешь со мной только если сам захочешь».
«А если я останусь, ты будешь меня навещать?» — спросил я.
«Конечно», — ответила она.
«Другие люди. Запись от 29 дня 9 месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос.
Сколько я себя помню, мне всегда хотелось показать кому-нибудь дом. Я воображал 16-е лицо рядом со мной. Воображал, как говорю ему что-нибудь вроде: «Сейчас мы входим в первый северный зал. Посмотри на множество прекрасных статуй. Справа ты видишь статую старика, держащего модель корабля. А слева статую крылатой лошади и ее же ребенка». Я воображал, как мы вместе посещаем затопленные залы. «Сейчас мы спустимся через пролом в полу, пролезем вниз по обломкам кладки и окажемся в зале. Ставь ногу туда же, куда ставлю я, и не упадешь. На исполинских статуях, составляющих отличительную черту этого зала, удобно сидеть. Посмотри на темные недвижные воды. Мы можем набрать кувшинок и преподнести их мертвым».
Сегодня мои мечты сбылись. 16-е лицо и я вместе гуляли по дому. Я многое ей показал. Сегодня она пришла в первый вестибюль рано утром.
«Можно тебя кое о чем попросить?» — сказала она.
«Конечно», — ответил я, — «о чем угодно».
«Покажи мне лабиринт».
«С радостью. Что ты хочешь увидеть?»
«Не знаю», — сказала она. «Что ты захочешь мне показать? Самое красивое?»
«Конечно, на самом деле я хотел показать ей все, но это невозможно. Первым делом я подумал про затопленные залы, но вспомнил, что Рафаэль не любит карабкаться и остановился на коралловых залах,
длинной анфиладе, идущей на юго-запад от 38-го южного зала. Мы прошли через южные залы. Лицо у Рафаэль было спокойное и счастливое. Я тоже был счастлив. На каждом шагу она оглядывалась с восторгом и восхищением. Она сказала: «Какое удивительное место! Совершенное! Я немножко его посмотрела, пока тебя искала, но мне приходилось останавливаться в дверях и делать пометки, как вернуться в помещение с минотаврами. Это отнимало кучу времени, и, конечно, я не отваживалась заходить далеко, чтобы не заблудиться».
«Ты бы не заблудилась! Твои указания были идеально точны».
«Сколько времени у тебя на это ушло? На то, чтобы запомнить лабиринт?»
Я хотел громко и хвастливо объявить, что знал его всегда, что я и дом нераздельны.
Но, не успев открыть рот, я понял, что это неправда. Я помнил, что помечал мелом дверные косяки в точности, как Рафаэль, и помнил, что боялся заблудиться.
Я помотал головой. «Не знаю, не помню».
«А ничего, если я пофотографирую?» Рафаэль показала блестящее устройство. «Или это не будет неуважением?»
«Конечно, ты можешь фотографировать», — ответил я. «Я иногда фотографировал для доктора Кеттерли».
«Но мне понравилось, что она спросила разрешения». Вопрос показывал, что она, как и я, испытывает почтение к дому. Доктор Кеттерли так и не научился уважать дом. Отчего-то он был не способен к такому чувству. Из 10-го южного зала я завернул в 14-й юго-западный и показал Рафаэль обитателей ниши. Там, как я уже говорил, их 10. И еще скелет обезьянки. Рафаэль печально на них посмотрела и ласково положила руку на кость, большую берцовую одного из мужчин, утешая и успокаивая. «Не бойся, все будет хорошо, я здесь».
«Бедные, мы не знаем, кто они», — сказала она.
«Они — обитатели ниши», — ответил я.
«Кого-то из них, вероятно, убил Арн Сейлс. Может быть, всех?»
Слова были страшные. Я не успел еще решить, что за чувства они во мне вызвали, как Рафаэль повернулась ко мне и с жаром проговорила:
«Извини, извини, я очень виновата».
Я изумился, даже немного встревожился. Никто не был ко мне добрее Рафаэль. Никто не сделал для меня больше. Неправильно, что она просит у меня прощения. Я поднял руки, отгораживаясь от ее слов. Но Рафаэль продолжала с тоскливой злостью:
«Он никогда не ответит за то, что с тобой сделал, за то, что сделал с ними». Я снова и снова прокручивала в голове и поняла, что ничего не выйдет, ему нечего предъявить, если не объяснять то, во что буквально никто не поверит.
Она глубоко вздохнула.
«Я сказала, что это совершенный мир, но я ошиблась. Здесь есть преступления, как и повсюду».
На меня накатили грусть и беспомощность. Я хотел сказать, что Арн Сейлс не убивал обитателей ниши, хотя не мог подтвердить своих слов, и, скорее всего, по меньшей мере одного он правда убил. Но главным образом мне хотелось, чтобы Рафаэль отошла от мертвых. Тогда я не думал бы, как она, что это убитые, а думал бы, как прежде, что они добрые, благородные, и у них все хорошо. Мы пошли дальше, то и дело останавливаясь, полюбоваться особо выдающейся статуей. На сердце у нас вновь стало легко, а дойдя до коралловых залов, мы утешились зрелищем тамошних чудес. Хотя коралловые залы сейчас сухие, в прошлом они, видимо, были долгое время заполнены морской водой. Кораллы преобразили статуи неожиданным и странным образом. Например, здесь есть женщина, увенчанная кораллами. Ее руки превратились то ли в звезды, то ли в цветы.
Есть фигуры с коралловыми рогами, или распятые на кораллах, или пронзенные коралловыми стрелами. Есть лев в коралловой клетке и мужчина, держащий шкатулочку. Его левая сторона так обросла кораллами, что как будто объята красно-розовым пламенем, а правая нет. Ближе к вечеру мы вернулись в первый вестибюль. Перед самым расставанием Рафаэль сказала:
«Мне нравится, как тут тихо. Людей совсем нет».
Последние слова она произнесла так, будто говорит о чем-то очень хорошем.
«Ты не любишь людей в твоих собственных залах?» — удивился я. «Люблю», — без особого пыла ответила она. «По большей части люблю некоторых. Я не всегда их понимаю, они не всегда понимают меня».
После ухода Рафаэль я задумался о ее словах. Я не мог вообразить, как можно не хотеть человеческого общества. Хотя доктор Кеттерли впрямь иногда меня раздражал. Я вспомнил, как Рафаэль задумалась про обитателей ниши, кто из них убитый, и просто от мысли, что ей пришел в голову такой вопрос, мир сразу стал мрачнее, печальнее. Может, так всегда бывает, когда ты с другими людьми? Может, люди, которых ты любишь и которыми бесконечно восхищаешься, иногда показывают тебе мир таким, каким ты его видеть не хочешь? Может, Рафаэль именно это имела в виду? Странные чувства. Запись от 30-го дня 9-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Однажды я записал в дневнике: «Я убежден, что мир, или, если угодно, дом, поскольку в практическом смысле это одно и то же, желает для себя обитателей, дабы те созерцали его красоту и пользовались его благодеяниями». Если я уйду, в доме не станет обитателей? И как я переживу мысль, что он пуст? И все же я понимал, если я останусь в этих залах, то буду один. В каком-то смысле я буду один не больше, чем раньше. Рафаэль обещала ко мне приходить, в точности, как приходил другой. И Рафаэль действительно мне друг, а другой испытывал ко мне смешанные чувства, если не сказать больше. Всякий раз, уходя от меня, другой возвращался в свой мир, но я тогда этого не знал. Думал, он где-то в своей части дома. И в этой уверенности мне было не так одиноко. Теперь, когда Рафаэль возвращается в иной мир, я знаю, что я один. И поэтому я решил уйти с Рафаэль. Я перенес всех мертвых на их места. Сегодня я обошел залы, как тысячу раз прежде, навестил все самые любимые статуи и, глядя на каждую, думал: «Возможно, я последний раз гляжу в твое лицо. Прощай, прощай. Я ухожу». Запись от 1-го дня 10-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Сегодня утром я достал коробку с надписью «Аквариум», на которой изображен осьминог. Там прежде лежали ботинки, которые принес мне доктор Кеттерли. Когда доктор Кеттерли велел мне прятаться от 16-й, я вынул украшение из волос и убрал в эту коробку. Теперь, желая вступить в новый мир как можно более приглядным, я часа 2-3 вплетал обратно все те красивые вещи, что нашел или сделал своими руками: раковины, коралловые бусины, жемчужины, камешки и причудливые рыбьи кости. Когда пришла Рафаэль, мой нарядный вид ее изумил.
Я взял сумку с дневниками и любимыми ручками, и мы пошли к минотаврам в юго-восточном углу. Их тень слегка колыхалась, как будто там коридор или улица между тускло различимыми стенами, а в конце — огни и мелькание непонятных цветных пятен. Я в последний раз оглянулся на вечный дом. Меня пробила дрожь. Рафаэль взяла меня за руку, и мы вместе вошли в коридор.